Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» Школа православия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Сегодня мы продолжим тему, начатую на прошлом уроке. Напомню, что мы беседовали о целеустремленности, о правильной постановке цели и путях ее достижения, о том, что наши желания, из которых впоследствии формируются цели, так и могут остаться розовыми мечтами и остаться нереализованными. Говорили мы о том, что, чтобы достичь своей цели, надо захотеть и суметь ясно увидеть все шаги, которые приведут к ней. Надо суметь правильно приготовить цель. Приготовить, конечно, в кавычках, но по сути это слово очень подходит. Правильно приготовленная цель обречена на достижение. Итак, на прошлом занятии мы с вами прошли первые три шага. Первый. Определили критерии достижения цели. Как я узнаю, что цель достигнута? Второе. Согласились с ценой вопроса. Чем и сколько я готов заплатить за это? Третье. Назначили точную дату достижения цели. Когда я достигну того, чего я хочу? Осталось еще три шага. Если вы, что весьма разумно, попытались для себя письменно проанализировать предложенные шаги и ответили сами для себя на эти вопросы, то возьмите этот листок и ручку. Практическое занятие по превращению мечты в цель продолжается. Шаг четвертый. Анализ опасностей на своем пути. Вы, разумеется, понимаете, что путь ваш не будет усыпан розами. И даже если будет, то в розах есть шипы. Можно все опасности, препятствия, овраги, барьеры, непогоду, канавы и капканы разделить на две кучки. На те, что находятся снаружи, и на те, что находятся внутри нас. Какие из них труднее преодолевать? Правильно, те, что внутри, более опасные опасности. Давайте разберем опасности по порядку. Первое. Известно, что люди склонны обманывать себя, чтобы не испытывать чувство вины перед самим собой. Для этого они используют один очень интересный психологический прием. Что делает преступник, когда готовится к преступлению и не хочет понести за это наказание? Он придумывает, готовит себе алиби. А что делает человек, который хочет достичь определенной цели, но ничего не предпринимает для этого? Тоже придумывает себе алиби, отговорки. Нам раньше не приходилось этого делать. Это не будет работать. Если бы я был постарше, если бы я был помоложе, мне никто не помогает. Если бы у меня были деньги. Я уже пробовал раньше, и у меня не получилось. Я пока к этому не готов. Выглядит слишком сложно. А что скажут друзья и знакомые? Слишком старомодно, слишком современно, нет времени на это, слишком много других дел. Надо сначала все хорошенько изучить, а уж потом. Любопытно, что все это чистая правда. Такие трудности объективно существуют. Игнорировать их невозможно. И как тогда быть? Нужно отказаться от алиби и научиться превращать их в организационные трудности. Например, вы мечтаете поехать в Париж. Прекрасно. Давайте превратим эту мечту в цель. используя нашу пошаговую технологию. Первое. Критерий. Наша мечта будет считаться достигнутой, когда мы проведем 2 дня в Париже и посетим Эйфелеву башню. Второе. Платить будем деньгами. Турпоездка. Третье. Время через год. Точную дату считайте сами. Четвертое. Опасности. Все хорошо, но для этой поездки не хватает самого малого. Денег. Вот в этом месте кто-то остановится и скажет: когда деньги появятся, тогда и поеду в Париж. Это и будет алиби. Другой же пойдет дальше и скажет себе: хочу денег. То есть сформулирует новую мечту. И далее. Первое. Критерии. Сколько? $1000. Второе. Чем заплатим? Временем и усилиями на дополнительной работе. Третья дата – тот же год, в течение которого я буду зарабатывать по $100 в месяц. Четвертое. Опасности? А хватит ли мне здоровья? И опять новая мечта. Хочу здоровья. Первое. Критерии. Как я об этом узнаю? Хорошее самочувствие. Второе. Цена вопроса. Платить буду отказом от удовольствий, режим, здоровое питание, брошу курить и так далее. Третье. Время. Тот же год. Опасности. Могу сорваться, не хватит силы воли. Таким образом, мы формируем дерево целей и спускаемся по нему до тех пор, пока организационных трудностей не останется совсем. Организационная трудность – это не повод для паники и отказа от своих желаний. Это повод для очередного превращения мечты в цель. И если вы этого не делаете, значит, остаетесь в плену своих алиби. Третьего не дано. Поэтому, когда вы ставите перед собой серьезные цели, откажитесь от алиби. И еще один важный момент, всегда сопутствующий грамотному процессу сознательного выстраивания дерева целей. Вот посмотрите на наш последний простой пример. Начали с постановки цели достаточно прагматичной. Хочу в Париж. А вышли уже на третьей организационной трудности, как не хватит силы воли. Еще чуть-чуть, и можно добраться до смыслового уровня, за которым возможна переоценка ценностей и осознанное изменение цели на другую. Это нормальный процесс нормального человека – хотеть видеть смысл в своих желаниях, мотивах, в своей деятельности и жизни в целом. Когда человек начинает себе задавать вопросы со словом «зачем?», «ради чего?», «какой в этом смысл?», это уже духовный уровень. Хотя я лично ничего не имею и против Парижа. Был бы смысл. Это отступление я сделала для тех, кто подсознательно отторгает эту достаточно реалистичную пошаговую технологию, возможно, считая ее слишком обмерщенной и лишенной духовности. Простите, но это тоже ваше алиби. Вы, возможно, этим оправдываете свою бездеятельность и трусость. Если это касается только самого себя, воля ваша. А если и другим вы пытаетесь привить эту свою «духовную высоту», в кавычках, то это определяется словом «ханжество». Второе. Есть еще одна опасность, помимо алиби, которая лежит внутри нас. Склонность к негативизму. Чтобы увидеть эту опасность, нужно ответить себе на вопрос: кто я? Позитивист или негативист? С каким знаком, плюс или минус, я воспринимаю все ситуации, в которые попадаю? Давайте на примере. Случилась неприятность. Во время гололеда вы упали в грязный снег и испачкали свое новое пальто. Что вы себе скажете? Если вы негативист, вы в первую очередь подумаете об испорченной вещи, А если позитивист, то порадуетесь тому, что руки-ноги целы и жизнь продолжается. Дополнительно, чтобы не возникло вредной путаницы, давайте посмотрим, в чем различие между родственными парами оптимисты-пессимисты и позитивисты-негативисты. Все дело во временной шкале. Первые и оптимисты, и пессимисты сконцентрированы на будущем. А вторые и позитивисты, и негативисты на настоящем. Если вы пессимист, то ничего страшного в этом нет. Скорее наоборот, вы лучше предвидите и анализируете будущие риски, опасности, организационные трудности. А вот если вы негативист, то в каждой ситуации вы видите прежде всего и только негативные стороны, негативные моменты. Текущая жизнь от этого становится такой черной и неприятной, что сил для продвижения себя вперед уже не остается. Это очень большая опасность для вас, когда вы находитесь на пути к вашей цели. С моей точки зрения, наилучшая практическая комбинация – это позитивист-пессимист. Первое свойство – позитивист – дает вам силы в пути. Второе, пессимист, помогает быть осторожным, заранее приготовиться к организационным трудностям, сконструировать дерево целей. На вашем листке, если он у вас есть, под номером 4, запишите 3 главные опасности, которые могут встать перед вами на пути достижения вашей цели. Шаг номер 5. Договор с самим собой. Присмотритесь внимательно к шагам, пунктам превращения мечты в цель. На что это похоже? Если вам приходилось держать в руках обычный хозяйственный договор, то вы обнаружите много аналогий. Любой хозяйственный договор содержит пункты о предмете договора. Критерии достижения цели. В таких текстах всегда имеются соглашения о плате, размере вознаграждения. Есть указания на сроки, дата исполнения. Во многих договорах можно встретить отдельные пункты, описывающие особые условия реализации договора. Например, форс-мажор и другие. Пятое – это договор составляется в письменном виде. Этот пятый шаг для вас очень сделать легко. Нужно просто записывать на бумаге результаты предыдущих шагов. Если вы делали все записи, о которых я вас просила, то черновик договора у вас уже готов. Шаг шестой. Самопогонялка. Ежедневное чтение договора себе вслух. На первый взгляд, это самый странный пункт технологии превращения мечты в цель. Кажется, что чтение вслух договора с самим собой – это пустая и глупая трата времени. Особенно если учесть, что чтение происходит в одиночестве. «Зачем?» – спросите вы. А вы как думаете? Ответы могут быть примерно такие. Напоминаем себе о цели, заряжаем себя уверенностью. Это действительно очень важные причины. И это все действительно происходит. Но я добавлю еще один свой аргумент. Что происходит с человеком, который начал читать свой договор себе вслух? Если день прошел, а этот человек ничего не сделал сегодня, чтобы хоть на миллиметр приблизиться к своей цели, то тогда наш воображаемый герой будет испытывать почти неизбежно чувство вины перед собой. При этом чувство вины он будет ощущать физически, буквально всем своим телом. Помните, я просила вас запомнить, какие ощущения испытывает ваше тело, когда вы проставляете конкретную дату достижения цели? Вот именно здесь, на шестом шаге, оно вернется в несколько измененном и усиленном состоянии. На следующий день чувство вины усилится, а через несколько дней, поверьте, станет невыносимым. Путей всего два. Или начать что-то делать, или успокоиться и отказаться на время или навсегда от своей цели. Смысл шестого шага – постоянно поддерживать себя в тонусе и обеспечивать ежедневное продвижение хоть малыми шагами к поставленной цели. Дорогу осилит идущий. Вот, уважаемые радиослушатели, на последних двух уроках я вас познакомила с так называемой технологией превращения мечты в цель. Для подготовки этих уроков я использовала книгу Юрия Тюшева «Выбор профессии». Это определенные знания, достаточно простые. Но любое знание, повторяю, любое, это ничто, если за ним не следует какого-то практического применения. Более того, такое теоретическое, законсервированное знание может привести к неоправданному чувству собственной значимости и важности. Я знаю. Наверное, поэтому наше сознание, а именно память, имеет свойство забывать. Что-то узнал человек, но не использует это знание. Оно оказалось ему ненужным и стирается из памяти. А если посмотреть поглубже, что на самом деле стирается? Стирается время жизни этого человека. Он затратил свое время, свою жизнь на постижение чего-то, но не использовал это знание. И потом забыл. В жизни образовалось пустое пространство, дырка. И если в жизни много таких дырок, то сбывается грустная метафора. Надпись на гробовой доске. Родился в 1900 году. Умер в 1985. Жил 3 года. Я понимаю, что если вы со мной не согласны, то у вас тоже есть сильный аргумент. Есть и вредное знание, неполезное, воплощать которое нет никакой необходимости. Я соглашусь с вами, не буду даже спорить. Это действительно так. Но не кажется ли вам, что это одна из объективных отговорок? Алиби. То, с чего мы начали сегодняшний урок. Алиби для того, чтобы совсем ничего не делать. А ведь даже вредное знание, если вы его все-таки получили и осознали, может быть первым шагом к поиску и практическому использованию его противоположности. А это тоже реальный результат. Был бы смысл. На нашем уроке мы размышляли о целеустремленности, о том, что нужно ставить перед собой цели и добиваться их. И я считаю, что настойчивость и упорство в этом направлении совершенно не противоречат христианским заповедям смирение, покаяние, послушание, упование на промысел Божий. Христос сказал фарисеям, надо это делать и то не оставлять. Надо жить в этой жизни полнокровно, целостно, радостно, наконец. Надо жить на этой земле. Привязываться ни к чему не надо, это так. Но жить надо, а не прозябать. Ставить перед собой цели и достигать их. Надо бороться и побеждать. Надо отдавать все свои силы, энергию, таланты и верить, что Господь благословит все наши добрые дела. Благословит и восполнит. Бог восполняет нашу немощь по нашим молитвам. Восполняет, а не делает все за нас. Я заканчиваю. До свидания. Желаю вам веры в Бога и веры в себя».